В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Схенвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час, в Праге, 7 часов вечера. С вами сегодня в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Васил Санодзе сегодня попал в больницу с тяжелым огнестрельным ранением в голову.
Мы увидели Санодзе раненым, когда спустились. Его мать кричала, мы стали ее успокаивать.
В Сухуми прошла пресс-конференция Рауля Хаджимба.
Только 4 из 20 подписанных соглашений, подчеркнуто заявление, были представлены для ратификации.
На Занкарском водохранилище опасная ситуация.
Однако из-за неисправного основного шлюза у обслуживающего персонала нет возможности регулировать уровень воды.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете и прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Брюсселе прошло первое заседание парламентской ассамблеи Восточного партнерства. Болгария отозвала своих послов из ряда стран, в том числе из Грузии. Полиция Чехии обвинила 8 человек в поддержке террористов, действующих на Северном Кавказе. В Брюсселе сегодня прошло первое заседание парламентской ассамблеи Восточного партнерства «Евронест» – программы сотрудничества между Евросоюзом и рядом стран бывшего СССР. Во встрече, на которой рассматривались организационные вопросы, участвовали делегации Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины. Временно решено приостановить участие в «Евронест» Белоруссии в рамках санкций ЕС, введенных в связи с преследованиями в республике активистов оппозиции после декабрьских президентских выборов. Болгария отозвала своих послов из ряда стран, в том числе из Грузии, передает из Софии Петю Петков.
Первая группа 13 из 35 послов Болгарии, связанными с бывшими коммунистическими спецслужбами, были отозваны. Они уже находятся в Софии, подтвердила во вторник пресс-секретарь Министерства иностранных дел Весела Чернева. На пресс-конференции она заявила, что шефы дипломатических представительств Болгарии, в Грузии, Греции, Македонии, Румынии, Германии, Китае и несколько других странах, а также постоянные представители Болгарии в ООН и ЮНЕСКО, были вызваны в Софии. Они останутся в Болгарии, а по назначению новых послов посольства будут управляться временно поверенными в делах. Их официальное освобождение от должности заблокировал президент Георгий Парванов, который отказал подписать соответствующие декреты. У самого Парванова также есть досье в архивах коммунистических спецслужб. Новые послы будут назначены после истечения его мандата в январе 2012 года. До конца года должны вернуться в Болгарии все имена, которые числятся в списках сотрудников коммунистических служб. Предстоят законодательные перемены, которые должны сделать невозможно назначение послов, связанных с бывшими спецслужбами. Петю Петков, София, для «Эхо Кавказа».
Полиция Чехии обвинила 8 человек в поддержке террористов, действующих на Северном Кавказе. Причастность еще одного подозреваемого по делу проверяется. Граждане Болгарии, Молдавии и России, среди которых уроженцы Чечни и Дагестана, подозреваются в оказании материальной и финансовой помощи дагестанским боевикам из подпольной группировки «Джамаат Шариат» «Дагестанский фронт», сообщили радио «Свобода» в чешской полиции. По данным полиции, 7 человек уже арестованы на территории Чехии, еще 2 находятся в Германии. Они пока на свободе.
Эхо Кавказа. Новости.
В Азербайджане предъявлено уголовное обвинение правозащитнику Видади Искендерову, передает из Баку Фарид Арифоглу.
В Азербайджане предъявлено уголовное обвинение правозащитнику Видади Искендерову. Насиминский районный суд Баку избрал в отношении Искендерова меру пресечения арест сроком на 2 месяца. Правозащитнику инкриминируется в частности воспрепятствование свободному волеизъявлению избирателей и вмешательство в работу избирательных комиссий на парламентских выборах в ноябре прошлого года. Однако его адвокат Акиф Ализаде считает обвинение необоснованным. На его взгляд, Искендерова преследуют за активную активную гражданскую позицию, правозащитную деятельность и участие в митингах оппозиции. Более того, как отметил адвокат, сам Искендеров после выборов представил видеодоказательства фальсификаций. За последний месяц правозащитник дважды подвергался административным арестам на 5 и 15 суток за участие в митингах оппозиции. По данным оппозиционного движения «Общественная палата», общее число активистов, арестованных по уголовным обвинениям за участие в антиправительственных демонстрациях в прошлом месяце, уже достигло 15 человек. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Турецкие власти заявляют, что растет поток беженцев, прибывающих в Турцию и соседней Сирии, охваченной беспорядками, передает из Стамбула Елена Солнцева.
Как сообщают местные СМИ, количество прибывших в Турцию беженцев из Сирии достигает нескольких тысяч. Для их временного содержания в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией создан палаточный лагерь. Всех прибывших обеспечивают медикаментами, водой и пищей. Президент Турции Абдулла Гюль заявил: Турция готова к самому неблагоприятному из возможных сценариев развития ситуации в Сирии, где в ряде городов проходят массовые волнения. Мы приняли соответствующие меры, в том числе и по приему беженцев на турецкой территории. Турецкие власти призывают Сирию прекратить подавление акций протеста и разрешить представителям иностранной прессы въезд в страну. На минувшей неделе в Дамаск была направлена турецкая делегация для консультирования сирийского руководства по вопросам проведения политических и экономических реформ. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Ливийские повстанцы обратились к Франции, Италии, США с просьбой о срочной финансовой помощи. Как отметил Али Тархани, курирующий в сформированной оппозиции администрации экономику и нефтяную промышленность, если Ливия не получит в ближайшее время заем в 2 или 3 миллиарда долларов, то к лету страна столкнется с тяжелейшим кризисом. По словам Тархани, эти деньги могут быть сняты с замороженных счетов Муаммара Каддафи. В Швейцарии обнаружено свыше 400 миллионов долларов на счетах, связанных с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Об этом заявил в понедельник представитель Министерства иностранных дел Швейцарии Ларс Кнухел.
В пражской студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Прошла уже неделя после того, как Страсбургский суд вынес свое решение по делу Сандро Гергулиани. Но эта тема по-прежнему активно обсуждается в грузинских политических кругах. Оппозиция и адвокаты высказывают свое недовольство по поводу того, что Страсбургский суд не сумел установить связь между исполнителями и так называемыми заказчиками убийства Гергулиани из числа руководства МВД. Один из тех, кого часто называют заказчиком убийства Гергулиани, Васил Санодзе, сегодня рано утром неожиданно попал в больницу с тяжелым огнестрельным ранением в голову. Сразу же появилась версия попытки самоубийства, но в МВД ее категорически опровергли. С подробностями Олеся Вартанян.
Одна из главных тбилисских клиник имени Гуду Шаури сегодня с утра работала в специальном режиме. При въезде на территорию медучреждения охрана проводила досмотр всех машин. Свободно проехать могли только служебные автомобили МВД. Журналистам вход даже во двор клиники был строго запрещен. Им оставалось только издалека наблюдать за тем, как в течение дня туда прибывали руководители и работники МВД, чиновники из правительства, парламента и мэрии города. Никто из них отвечать на вопросы журналистов не захотел. Руководителя генинспекции МВД Васила Санодзе доставили в эту клинику сегодня рано утром в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением в голову. Имя Санодзе широко известно в Грузии. Именно в день его рождения в 2006 году был убит Сандро Гергулиани. Убийство произошло после словесной перепалки за праздничным столом между Гергулиани и высокопоставленными чиновниками МВД. После этого другие, нижестоящие сотрудники МВД задержали Гергулиани и его друга и увезли их в пригород Тбилиси. Другу удалось спастись, а Гергулиани нашли мертвым с множеством ножевых ранений на следующее утро. Семья Гергулиани сразу же заподозрила, что Сандро убили по заказу тех руководителей МВД, которые находились за праздничным столом Санодзе. Судебные тяжбы продолжались почти 4 года. На прошлой неделе Страсбургский суд опубликовал свое решение, в котором говорилось, что причастность Санодзе и других высокопоставленных работников МВД к убийству Гергулиани установить не удалось. Кроме этого, Страсбургский суд не обязал руководство Грузии начать повторное расследование этого дела. Несмотря на такое решение, грузинская Сирийская оппозиция уже неделю требует пересмотра дела. Это требование подкрепляется активным давлением со стороны СМИ. В воскресенье телеканал «Маэстро» впервые показал кадры окровавленного полуголого тела убитого Гергулиани, а также видеозаписи допроса свидетелей, которые прокуратура предоставила Страсбургскому суду. Материалы были представлены в качестве доказательств того, что расследование было проведено недобросовестно. В оппозиции продолжают говорить, что подозреваемые все равно попадут на скамью подсудимых, как только в Грузии сменится власть. Именно на таком фоне появилось сообщение о том, что Саноза при неясных обстоятельствах получил тяжелое ранение в голову. Сразу же появилась версия попытки самоубийства, но в МВД ее категорически опровергли, говорит Шотахи Занишвили.
К сожалению, произошел несчастный случай. Поздно ночью Санодзе находился у себя в квартире с родителями, когда упало и выстрелило его табельное оружие. Пуля попала ему в область головы. Ему уже сделали операцию, и, как говорят его врачи, он сейчас чувствует себя нормально.
Никто из врачей не соглашался говорить с журналистами, ссылаясь на специальное указание сверху. Дверь в квартире, в которой предположительно был ранен Санодзе, сегодня никто не открывал. Соседи сумели рассказать лишь некоторые детали ночного происшествия.
Мы увидели Санодзе раненым, когда спустились. Его мать кричала, мы стали ее успокаивать. Приехала скорая помощь, патрульная полиция, и его увезли. Потом и мы поехали в больницу. Больше ничего мы не знаем.
Адвокат семьи Гергулиани Шалва Шавгулидзе говорит, что Санодзе – одна из ключевых фигур в деле об убийстве. «Мы обязательно должны допросить его, когда будет повторное расследование», – сказал адвокат. В конце дня родственники сообщили, что состояние Васила Санодзе тяжелое, но стабильное. Врачи посоветовали им в ближайшие часы отправить его на лечение за рубеж. Олеся Вартанена, Хакавказа, Тбилиси.
В рубрике «Взгляд из Тбилиси» политологи Нодия продолжит тему.
«Взгляд из».
В последние недели грузинские политические ток-шоу в основном заняты обсуждением идущей с Запада критики уровня развития демократии и прав человека в Грузии. В частности, такая критика содержалась в ежегодном докладе о правах человека Госдепа США, опубликованном 8 апреля, и резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы от 13 апреля. В контексте встречи комиссии НАТО Грузия 15 апреля Хиллари Клинтон подчеркнула, что правительство должно предпринять необходимые шаги для обеспечения истинно демократических выборов в 2012 и 2013 годах. 26 апреля Европейский суд по правам человека опубликовал весьма неприятное для властей решение по самому скандальному для них делу убийства Сандро Гергулиани высокопоставленными чинами грузинской полиции в январе 2006 года. Создается впечатление, что западные партнеры Грузии все более активно призывают ее правительство больше делать для развития демократии. Хотя, если брать динамику оценок, она не так уж отрицательна. Например, Freedom House, самый влиятельный в мире оценщик уровня демократических свобод, последний год увеличил рейтинг Грузии. Западные отчеты, как правило, начинаются с перечисления позитивных шагов, сделанных в последнее время, за чем следует сакраментальная фраза «сделать надо еще много». Впрочем, последние слова совпадают с предвыборным слоганом правящей партии национального движения. Правительство вежливо выслушивает критику и признает существование недостатков и обещает над ними работать, хотя резервирует за собой право не соглашаться с деталями. В частном порядке оно жалуется, что Запад по политическим мотивам прилагает Грузии более строгие критерии, чем другим странам, находящимся в аналогичном положении. Почему? А потому что Грузия старается внедриться в Евросоюз и НАТО, а Запад этому противится, отчасти из-за известной усталости от расширений, отчасти желая ублажить Россию. Мерки, по которым оценивают Грузию, действительно повышаются, но это соответствует уровню ее же претензий и самооценки. Кроме того, если объективно оценивать уровень демократии и прав человека в Грузии по сравнению с более успешными странами Восточной Европы, а Грузия равняется именно на них, то проблемы, без сомнения, серьезные. По крайней мере, отчасти улучшение ситуации в этой сфере зависит от политической воли властей. Так что деваться некуда, надо что-то делать. Оппозиция хочет представить дело таким образом, что, критикуя правительство, Запад поддерживает именно ее. По всем доступным ей информационным каналам ее представители твердят, что вышеуказанное заявление Хиллари Клинтон является чуть ли не прямым указанием грузинскому правительству уступить им власть к 2013 году. Понять оппозицию можно. Все последние опросы показывают, что доверие к ней в грузинском обществе чрезвычайно низко, поэтому она ухватывается за любой сигнал Запада, как утопающий за соломинку. Во всех своих заявлениях западные политики специально подчеркивают, что они поддерживают исключительно конституционные методы в борьбе за власть. Это прямо означает поддержку умеренной оппозиции, противовес радикалам. Из всего этого можно вывести три основных вывода. Первый. Правительство, видимо, будет стараться убедить своих западных партнеров, что уровень демократии повышается, предпринимать определенные шаги в этом направлении. Второй вывод. Ориентация оппозиционных сил на поддержку извне лишь подчеркивает их слабость, но другого выхода у них нет. И третий. Разделение оппозиции на два лагеря по методам борьбы за власть достаточно четко соотносится с тем, на каких именно внешних игроков они ориентируются. Умеренные уповают на давление Запада, радикалы же, видимо, надеются в основном на Россию.
Размышлял грузинский политолог Гия Нодия.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция лидера партии «Форум народного единства» Абхазии Рауля Хаджамба, на которой он подверг критике закрытость властей самопровозглашенной республики при подписании бумаг с Российской Федерацией. По словам политика, действия властей создают ощущение келейности и нежелания информировать население о содержании и характере подписанных соглашений. С подробностями из Сухуми Виталий Шария.
Сегодня на площадке АрсМира, Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия, состоялся брифинг, который провели председатель политической партии «Форум народного единства Абхазии» Рауль Хаджимба и около десятка ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов. Рауль Джумкович зачитал заявление руководства партии и группы ветеранов, в котором, в частности, отмечается признание Российской Федерации Республики Абхазия в качестве полноправного субъекта международного права является для нас историческим событием первостепенной важности. В то же время несоблюдение руководством Абхазии предусмотренных нашим законодательством процедур, заключающихся в своевременном представлении подписанных соглашений для ратификации в парламент, создает ощущение келейности и нежелания информировать население о содержании и характере подписанных соглашений. Только 4 из 20 подписанных соглашений, подчеркнуто заявление, были представлены для ратификации, хотя в подавляющем большинстве они могут вступить в силу только после ратификации. Нельзя при этом не отметить, что в некоторых соглашениях имеются положения, ущемляющие интересы Абхазии, и их следовало бы обсудить не только парламенту, но и всему населению Абхазии. К примеру, соглашение об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия, подписанное 17 февраля 2010 года. На наш взгляд, говорится в заявлении, одной из причин непредставления этого соглашения на ратификацию является включение в инфраструктуру военной базы военных санаториев, расположенных в городах Сухум и Гудаута. Дальнейшие действия руководства Министерства обороны России в отношении этих объектов дает основание полагать, что их включение в это соглашение преследует не государственные, а чьи-то личные коммерческие интересы. Приказы министра обороны от 23 декабря 2010 года и 14 апреля 2011 года свидетельствуют о том, что Министерство обороны выступает в качестве собственника этих объектов, в то время как они являются собственностью Республики Абхазия. Непонятно, чем руководствовался министр обороны Российской Федерации, создавая своим приказом санаторный комплекс «Южный», включив в него санатории Гагра, являющиеся собственностью России, и арендные предприятия Сухум и Гудаутский. Поэтому президент и генеральный прокурор Республики Абхазия обязаны приостановить дальнейшее исполнение приказа министра обороны России от 23 декабря 2010 и 14 апреля 2011 до ратификации соглашения от 17 февраля 2010 года. Свою позицию на брифинге высказали ветераны войны Руслан Халбат, Виталий Дармала, Рауль Смыр, Руслан Чагава и другие. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодняшнее заседание Совета Безопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия под председательством Эдуарда Кокоюте прошло в закрытом режиме. Наш юго-осетинский корреспондент Алан Парастаев полагает, что одна из главных проблем, имеющих отношение к безопасности республики, кроется в Занкарском водохранилище. Специалисты неоднократно предупреждали о возможном прорыве этого водохранилища.
Обсуждали следующие вопросы. Первый – о мерах по обеспечению безопасности жизненно важных объектов. Второй – о пресечении диверсионно-террористических актов. И третий – о деятельности деструктивных сил на территории Республики Южная Осетия. Если говорить о реальной безопасности населения республики, то наиболее опасным сегодня видится угроза прорыва воды в Зонкарском водохранилище. Справка. Зонкарское водохранилище в Цхинвальском районе Южной Осетии построено во времена СССР на Малой Ляхве, приток Большой Ляхвы. До 2008 года была под контролем властей Грузии. Полный объем водохранилища – 40,5 миллионов кубических метров. Высота плотины составляет 78 метров. Одно из крупнейших гидротехнических сооружений на Кавказе используется в ирригационных целях, а также в качестве источника питьевой воды для населенных пунктов как Южной Осетии, так и Грузии. В случае аварии на объекте пострадают более 10 населенных пунктов на территории обоих государств. Как сообщил глава МЧС Южной Осетии Анатолий Бибилов, внеплановое наполнение водохранилища пока не грозит прорывом плотины. Однако из-за неисправного основного шлюза у обслуживающего персонала нет возможности регулировать уровень воды. В ближайшие дни мы ждем специалистов российской энергетической компании «Русгидро», совместно с которыми будем работать по подъему шлюза, сообщил министр. Не знаю, сколько воды утекло, но вот ровно уже 2 года прошло с тех пор, как Бибилов в первый раз предупреждал о том, что шлюзы неисправны. Надо честно сказать, что специалисты с тех пор на Зонкаре были разные и из совсем разных ведомств. В декабре прошлого года с рабочим визитом в Южную Осетию прибыла делегация, в составе делегации сопредседатель ОБСЕ Булат Нургалиев и специальный посланник Евросоюза Пьер Морель. Конечно, совместно с нашим главным переговорщиком и полномочным представителем президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Борисом Чочевым они направились прямиком на Зонкар. Потом Нургалиев заявил: на предложение ОБСЕ взяться за восстановление Зонкарского водохранилища согласились и Цхинвал, и Тбилиси. На его осуществление Евросоюз и ОБСЕ выделили около 300 тысяч евро. Конец цитаты. Надо сказать, что Борис Чочеев никогда это заявление Нургалиева не опровергал. Но на этом история с восстановлением Зонкарского водохранилища не закончилась. Не прошло и месяца, как Южная Осетия и Россия заключили соглашение в области геологического изучения и освоения недр. Для подписания соглашения в Южную Осетию прибыл министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев, который отметил, что есть реальная возможность сотрудничества в сфере использования водных ресурсов, используя в частности потенциал Зонкарского водохранилища. «Мы уже осмотрели плотину», – сказал министр. «Следующим этапом станет подготовка проектной документации для капитального ремонта плотины». Конец цитаты. Таким образом, Евросоюз и правительство России уже заявило о своем желании восстанавливать Зонкарское водохранилище и даже уже выделены, по их словам, деньги. Но ВОЗ, а вернее вода, и ныне там, где ее критический уровень. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Чехии арестовано 7 подозреваемых в поддержке боевиков, действующих на Северном Кавказе. Запрос на задержание еще 2 членов предполагаемой преступной группировки, которая помогала экстремистам в подготовке терактов в России, направлен в Германию. Следствие называет арестованных членами базирующейся в Дагестане радикальной организации «Джамат Шариат», рассказывает Александра Вагнер.
7 подозреваемых в сотрудничестве с боевиками на Северном Кавказе уже арестованы на территории Чехии. 2 находятся в Германии. Они пока на свободе. Сообщается, что некоторые обвиняемые имели связи с подпольным объединением Джамаа-Шариат, так называемый Дагестанский фронт. В это объединение входят несколько автономных, действующих в разных районах Дагестана диверсионных групп. В частности, члены подпольного объединения подозреваются в совершении террористического акта в Каспийске, в результате которого погибли 43 человека и более 170 были ранены, а также в нескольких нападениях на сотрудников МВД, ОФСБ и военнослужащих в Дагестане. комментирует глава подразделения по борьбе с организованной преступностью полиции Чехии Роберт Шлахта.
Я могу подтвердить, что обвиняемые имеют связи с подпольным действующим в Дагестане объединением «Джамаат Шариат». С нашей территории они передавали членам объединения финансовую помощь и фальшивые документы, которые подделывались в Чехии.
По данным полиции Чехии, обвиняемые действовали в нескольких европейских странах. Сами они также были гражданами разных стран.
На нашей территории арестованы 7 человек. Запрос на задержание еще двоих был послан в Германию, где находятся подозреваемые. Из тех участников группы, что были задержаны в Чехии, двум гражданам Болгарии было предъявлено обвинение в подделке документов. Четверым уроженцам Дагестана и Молдавии было предъявлено обвинение в подготовке террористического акта. По делу проходит также гражданин Чечни, который обвиняется в незаконном хранении оружия и подделке денежных знаков.
Сказал глава подразделения по борьбе с организованной преступностью полиции Чехии Роберт Шлахта. По словам Шлахты, члены Джамаат Шариат в Чехии вели себя очень осторожно, и не все задержанные знали о том, для чего предназначены поддельные документы. При этом чешской полиции удалось найти доказательства, что изготовленные в Европе паспорта и собранные денежные средства были предназначены для Дагестана. Некоторые члены подпольной организации проходили тренировку в Афганистане или Пакистане. Расследование по этому делу началось в 2008 году, после того, как стало известно, что сторонники объединения Джамаат Шариат собираются из Германии, где они вели активную деятельность, перебраться в Чехию. Здесь на протяжении 2 лет за ними велось наблюдение. По данным полиции, во время задержания была конфискована литература на арабском и русском языках, фальшивые документы, печати чешских и иностранных организаций, поддельные банкноты, а также наркотики и письменные сообщения, которые указывают на связь с дагестанскими боевиками. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Продолжает нашу программу постоянная рубрика «Голоса». С жителями Сухуми сегодня беседовала Анаит Гагарян.
Голоса. В этом году отмечается 20-летие парламентаризма. Как вы оцениваете работу нашего парламента?
Нашего? Негативно.
Почему?
Ну, потому что нет работы.
Но все-таки они работают, принимают законы. Вы как-то следите за их работой?
Слежу за машинами, домами, квартирами.
Сегодняшний парламент работает. Столько всего даже на дорогах сделано, там мы так его не выполняем. Вот вопрос в этом. А там насколько все депутаты на это вот работают, это уже вопрос. Там вот, может, категория людей, они стараются работать. Работают, действуют, а другие просто так, пришли, ушли. Кроме того, как руку поднять и опустить. Чумбер меня зовут.
Хотелось бы, чтобы парламентарии были по-настоящему профессионалами в своем деле. Хотелось бы, чтобы они все-таки избирались из народа и народом, а не по родственным связям каким-то, как мы часто это замечаем. Чтобы лица в парламенте сменялись, наверное, не совсем часто, но при этом все-таки обновлялись из созыва в созыв, чтобы было больше молодых лиц, но при этом опытных, чтобы вообще работа парламента была более прозрачной, и чтобы до людей не доходили в форме слухов какие-то вот обсуждения законодательных актов или принятия законов, а все-таки это было более прозрачно. Позитивный сам опыт наличия у нас парламента, и вот нет у нас никакой особой драмы в парламенте, и за последние годы, несмотря на там, может, кулуарные там, движения и так далее, все-таки прослеживается некая связь простого народа и парламента все-таки больше. Анжела.
Депутаты должны отстаивать свою точку зрения, они должны быть ближе к народу, а не к президенту. За исключением некоторых депутатов, работу парламента оцениваю негативно, нынешнего созыва парламента.
Какие-то ошибки, наверное, все-таки присутствовали в их работе. Более смотреть на менталитет народа, на наши вот свои обычаи, традиции, вот это все в целости взять, не то, что там переписывать откуда-то. Если считать, что наше государство новое, все нужно тщательный такой подход. Каждый должен на своем месте более дисциплинированным быть.
Ну, отлично работают. Мне нравится, как Ашуба выступает, говорит грамотно. Справляется, по-моему, парламент по силе возможности. Сейчас не все же от них зависит. Много законов принято, которые на пользу идет нашей республике. Я доволен нашим парламентом. Они защищают интересы жителей Абхазии, во всяком случае, они как могут отстаивают. Эдуард.
очень медленный законотворческий процесс идет. Нет законов. Куда ни ткнешься, везде отсутствуют законы. Нет механизма, нет законов. А это все должен делать парламент. Не просто законы, а с комментариями должны быть. Это все должно быть доступно, это все должно быть прозрачно, как в частности и их работа повседневная. Чтобы в городе не ходили лишние слухи. Чтобы не было сказано, что этот депутат, вот этот его ресторан, это его апат, гостиницы. Люди должны знать, чем они занимаются, чем они дышат. Для обывателя складывается такое впечатление, идти в парламент значит разбогатеть. Даже городское собрание. Все идут не потому, что он там что-то хочет делать, а потому что это то место, где можно что-то получить. Потому что практика показывает, они что-то все получили. Далила.
Парламент – это отражение общества. Ну, какое мы имеем общество, такой же парламент имеем, с плюсами и минусами. Я считаю, что он достойно представляет наше общество, наш парламент. И там партию власти представляет, и оппозицию представляет, и свободные какие-то мнения представляет. Отсутствует опыт парламентаризма вообще как таковой. Ну, за такой короткий срок я считаю, что позитивно я не оценю, но движение есть, какая-то тенденция есть. Перспектива, я думаю, есть.
Артур. Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21:30 в Праге, 19:30. Как обычно, в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Первая группа в 13 человек из числа 35 послов Болгарии, связанных с бывшими коммунистическими спецслужбами, была отозвана, сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Весела Чернева. На пресс-конференции она заявила, что шефы дипломатических представительств Болгарии в Грузии, Греции, Македонии, Румынии, Германии, Китае и еще в нескольких других странах, а также постоянные представители Болгарии в ООН и ЮНЕСКО были отозваны в Софию. Они останутся в Болгарии, а до назначения новых послов посольства будут управляться временными поверенными в делах. Новые послы будут назначены после истечения мандата президента в январе 2012 года. Владельцы автотранспорта в Южной Осетии столкнулись с проблемой дефицита бензина. Как сообщил глава нефтебазы самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Жуоев, бензиновый кризис пришел в Южную Осетию из России, так как все виды топлива поставляются оттуда. Эксперты отмечают, что в России нехватка бензина связана с требованием властей снизить цены на нефть по Российской Республике, по Российской Федерации, в результате чего ведущие компании увеличили объем экспорта. На сегодняшний день все автозаправочные станции в Южной Осетии закрыты, так как запасы бензина, который продается у нас и завозится из России, закончились, пояснил Джуоев. По его словам, цена на бензин существенно повысится. По словам главы нефтебазы РИО, новая поставка бензина на территорию Южной Осетии ожидается уже завтра, а цена за литр бензина на сегодняшний день в среднем составляет 31 рубль 70 копеек. Полиция Чехии обвинила 8 человек в поддержке террористов, действующих на Северном Кавказе. Причастность еще одного подозреваемого по делу проверяется. Граждане Болгарии, Молдавии и России, среди которых уроженцы Чечни и Дагестана, подозреваются в оказании материальной и финансовой помощи дагестанским боевикам из подпольной группировки «Джамаат Шариат» «Дагестанский фронт», сообщили радио «Свобода» в чешской полиции. По данным полиции, 7 человек уже арестованы на территории Чехии, еще 2 находятся в Германии. Они пока на свободе. В Дании уроженцу Чечни боксеру Лорсу Дукаеву предъявлено обвинение в террористической деятельности. Следствие подозревает его в организации взрыва в редакции датской газеты, опубликовавшей карикатуры на пророка Мухаммеда. Дукаев якобы хотел отправить в редакцию посылку с бомбой. Когда он собирал взрывное устройство, бомба неожиданно сработала. Это произошло в отеле Копенгагена. Кроме предполагаемого террориста, никто не пострадал.
С новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня, 3 мая, отмечается Всемирный день свободы печати. В опубликованном в связи с этим послании генерального секретаря ООН Пан Ги Муна говорится, что нынешний девиз праздника «Новые горизонты и новые барьеры» отражает существенные изменения положения в сфере глобальных средств массовой информации. Помимо традиционных СМИ, это послание касается гражданской журналистики, что само по себе относительно новое явление. Рассказывает из Тбилиси Нона Суварян.
Тея Гигуашвили называет себя гражданкой Фейсбука. В этой социальной сети жительница Гори зарегистрировалась год назад и вскоре приобрела популярность среди грузинских пользователей. Вспоминает, что первые посты писала неуверенно, но вскоре обнаружила, что преодолела в себе барьеры и теперь может говорить свободно.
О том, что в стране есть страх перед террором и нигилизм. Например, если я выскажу критику, с моей семьей что-то произойдет. Или если я даже выскажусь, все равно это не будет иметь смысла. Оба этих барьера я преодолела с помощью Фейсбука.
Тея шутит, что проводила в Фейсбуке 26 часов в сутки. Через несколько месяцев после регистрации с ней связался директор местной телекомпании и предложил вести авторскую программу. Блогер Нудар Тавитури считает, что гражданская журналистика особенно важна в тех условиях, в которых функционируют сегодня грузинские СМИ. Но есть и проблемы, которые мешают развитию гражданской журналистики.
Теоретически к интернету может подключиться каждый. Во многих регионах уже доступен даже высокоскоростной интернет. Но из-за отсутствия навыков или желания, а может быть из-за финансовых проблем, у многих доступа к нему еще нет.
Давитори говорит, что в Грузии открыли сайт «Я репортер», на который граждане выкладывали разную информацию. Однако, несмотря на то, что некоторые из них обладают очень важной информацией, они избегают ее распространения.
Люди боятся выкладывать информацию, на которую общество может отреагировать болезненно. Кроме того, у них есть страх, что посредством сайтов, где они ее размещают, их при желании можно идентифицировать. Лично я для распространения важной или кому-то неприятной информации использую глобальный сайт YouTube.
Эксперт в области СМИ Иан Тадзе гражданскую журналистику рассматривает лишь как альтернативу традиционным СМИ. Она заполняет дефицит, не упуская из виду любую информацию, о которой, например, не говорят телекомпании. Так, например, именно в социальной сети Facebook впервые появились фотографии, а затем и списки грузинских наблюдателей, которые присутствовали на выборах в Украине. После эту тему подхватили уже телеканалы. Как говорит Антадзе, в будущем количество потребителей интернет-информации обязательно вырастет, и у телевидения зрителей станет гораздо меньше. Эксперт говорит о достижениях гражданской журналистики.
Социальные сети объединили информационное пространство всей Грузии. Сегодня нельзя представить себе, чтобы в каком-то городе в нашей стране что-то произошло, а мы были бы не в курсе. Во всех городах есть журналисты, которые выкладывают эту информацию в социальные сети. А дефицит дискуссии, который наблюдается в традиционных СМИ, прекрасно восполняют блоги.
При этом Антадзе утверждает, что контролировать киберпространство гораздо сложнее, поэтому она анонимность она считает плюсом социальных сетей. Хотя в то же время есть и минус. Анонимность позволяет людям выплескивать в киберпространство негатив и агрессию, чего они стараются избегать в реальной жизни. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему журналистики. По четвергам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикации «Сухуми». Каждую среду обзор грузинской прессы. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Агун Дебитарова рассказывает о главных темах публикации в самопроглашенной республике Южная Осетия.
Читаем прессу.
Газета «Южная Осетия» опубликует аналитический материал Юрия Вазагова под заголовком «Грубая риторика баронессы неуместна». Речь идет о реакции верховного представителя ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон на визит Сергея Лаврова в Южную Осетию. Кэтрин Эштон выразила глубочайшую обеспокоенность поездкой Лаврова в Абхазию и Южную Осетию, которая, естественно, прошла без согласования с властями Грузии. Кэтрин Эштон отметила, что этот факт попирает принцип территориальной целостности. Вазагов расценил упоминание о целостности и границах как назойливое и отметил, что Европейский Союз солидарен с идеями грузинского национализма и потакает, цитата, «уездным имперским амбициям тбилисского истеблишмента». Конец цитаты. Вазагов считает, что укрепление отношений между Абхазией и Южной Осетией повергает баронессу в беспокойство. По мнению автора, активное взаимовыгодное сотрудничество между республиками и Российской Федерацией не оставляет ни малейшего шанса Западу ослабить позиции Москвы в признанных ею государствах. Автор статьи считает, что подобные действия представителей ЕС не способствуют повышению авторитета европейцев в Южной Осетии и Абхазии. Российский эксперт Константин Сивков считает вполне вероятным повторение событий августа 2008 года. Об этом пишет информационное агентство «Осинформ». Такой вывод он делает, исходя из заявления Саакашвили о перевооружении грузинской армии. Запад, по мнению эксперта, помог Грузии с последними разработками в сфере систем управления и разведки, различными противотанковыми ракетными комплексами и вертолетами. Они, кстати, обладают возможностью поражать технику вероятного противника с большой пробивной способностью и на значительной дальности. И что немаловажно, грузинская армия прошла практику ведения боевых действий в горных условиях. Константин Сивков отмечает, что произошло это при помощи специалистов из Израиля и США. Победа на президентских выборах Владимира Путина не устраивает Запад, поэтому он стремится расшатать внутриполитическую обстановку в России. Такой ситуацией, по мнению эксперта, может воспользоваться Михаил Саакашвили для возвращения Абхазии и Южной Осетии под контроль Тбилиси. Тему возможного возобновления агрессии со стороны Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии продолжает интернет-ресурс осетинского радио и телевидения osradio.ru. В статье Александра Келихсаева под заголовком «Покой нам только снится» говорится о том, что заявление Сергея Лаврова на пресс-конференции по поводу того, что Москва не исключает военных провокаций со стороны Грузии, породило среди цхинвальцев пессимистические настроения. Александр Келихсаев считает, что в отстаивании интересов России и Южной Осетии московские политики ведут себя пассивно. До сих пор, по мнению автора, грузинские военные, уничтожившие мирное осетинское население и миротворцев, не объявлены в международный розыск, а уголовное дело против Саакашвили, о котором прежде говорили все, от президента России до руководителей правоохранительных структур, не возбуждено. Более того, Россия, по словам Лаврова на пресс-конференции в Цхинвале, даже не собирается требовать контрибуцию с Грузии. Автор отмечает, что в последнее время цхинвальцы часто задаются вопросом, а что будет завтра? Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Патриарх Московский, извините. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил сегодня телеграмму главе Карачаево-Черкесии, в которой выразил уверенность, что виновные в поджогах православных храмов на территории республики понесут заслуженное наказание, а древнейшие христианские храмы, пребывающие в запустении, будут переданы Русской Православной Церкви. Поводом послужил недавний поджог храма Георгия Победоносца в окрестностях села Костахитогурова, рассказывает наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
Так патриарх отреагировал на поджог Георгиевского или Шаонинского храма X века, расположенного вблизи осетинского села Костахитогурова. В телеграмме говорится: «За последнее время произошел целый ряд варварских нападений на православные храмы в республике. Но особенно трагично, когда нападению подверглась уникальная древняя святыня, принадлежащая к мировому культурному наследию. Убежден, что настало время открыть этот и другие подобные храмы для полноценной богослужебной жизни и дать возможность церковной общине вместе с государством и специалистами проявлять заботу о реставрации и сохранности этих домов Божьих». Конец цитаты. В телеграмме речь идет о древнейших в России христианских храмах IX-XI веков, которые на протяжении постсоветских лет РПЦ просит у властей республики передать их в собственность. Это довольно странное, на первый взгляд, поведение власти объясняется просто. После распространившейся в последние годы гипотезы о баланском происхождении карачаево-балкарцев, местная интеллигенция и национальные организации выступили против передачи храмов РПЦ как национального достояния народа, ныне исповедующего ислам. На первый взгляд, противоречие надуманное. Если люди считают себя потомками христиан, почему бы в знак уважения к их памяти не предоставить возможность молиться в храмах православным людям? В любом случае, это лучше, чем прятать там скот в ненастную погоду. Шаонинский храм или храм Святого Георгия в этом роде исключение. Он также не является действующим храмом, но находится рядом с осетинским селом. За ним ухаживают селяне. У храма ежегодно празднуют День Святого Георгия. Здесь же неподалеку осетины установили святилище Уастерджи. Накануне празднования Дня Святого Георгия, который состоится 6 мая, храм подожгли, а стелу Святого Георгия разрушили, говорит глава администрации Костахи Тагурова Игорь Макаев.
Крест сорвали и купол подожгли, двери вырвали, иконы, все в костер кинули. Ну, это приехал и глава республики, и министр МВД. Глава республики поручил за счет республики восстановить все это. Пол уже восстановили. Теперь еще вот крест отвезли на реставрацию. Завтра привезут и уже тогда купол накроют. И еще там камень небольшой Святому Георгию разбили тоже. Ну, тоже сделают. Даже при мне там глава республики сказал, вот дело чести, найти их и все. Если не найдете, у многих должности полетят, я так понял.
Осетинский общественник Валерий Цугаев считает, что поджог не случайно был совершен в канун празднования Святого Георгия. Если злоумышленники хотели извлечь максимальный эффект из своей акции, то они его получили.
Подожгли специально 6-го официальный праздник у нас, День Святого Георгия. До этого привели порядок, там убрали все. И после этого подожгли. Там должны приезжать же и греки приезжают, осетины, и Ставропольский край, Краснодар, Хасаут греческий, Спарта, все вот туда собираются. Это большой праздник бывает там. Вроде бы глава обещал до 6-го восстановить, а что восстановит, не знаю, но там сейчас работы идут.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов назвал поджог Шаанинского храма и разрушение стелы Георгию Победоносцу очередной провокацией деструктивных сил, которые хотят разрушить межнациональный и межконфессиональный мир в республике. Рашид Тимрезов пообещал, что виновные будут найдены и наказаны. Вопрос в том, станет ли от этого лучше. Вдруг публично озвученные мотивы злоумышленников только подхлестнут ситуацию. В любом случае, считает Валерий Макаев, люди должны знать, с кем имеют дело.
Ну, конечно, нелегко-то жить, когда ты не знаешь, откуда, как говорится, беда идет.
Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Власти Грузии продолжают интенсивную реконструкцию исторических городов страны. В прошлом году президент Грузии Михаил Саакашвили поручил заняться строительством в Батуми самого длинного бульвара в Европе. Но не все жители города встретили с восторгом проект изменений на Батумском бульваре. С подробностями Мзия Притяшвили.
Уже несколько дней не стихают страсти вокруг старого бульвара в Батуми. Местные жители выступают против строительства многофункционального объекта, который ведет дочерняя компания грузинских железных дорог. Жители Батуми утверждают, что из-за строительства на бульваре вырубаются уникальные деревья, и он теряет свой исторический облик. Доказательство своей правоты жители города вместе с представителями местных НПО проводят своеобразные акции фотовыставки. Участники уверяют, что почти в каждой семье хранятся фотографии, снятые в разные времена. Имена на старом бульваре, который теперь уже далек от своей первозданности.
Мы принесли эти фотографии из семейных альбомов для того, чтобы сказать властям, что это наша история, и мы не позволим с ней расправиться, уничтожив наш бульвар.
Говорит один из участников акции, мужчина средних лет. Представители местных властей считают беспочвенными все утверждения жителей города в том, что строительство губит старый бульвар. Они сообщают, что на благоустройство и обновление бульвара из бюджета Батуми в 2009 году было выделено 26 миллионов лари, и на эти деньги на нем были установлены фонари, проложены новые пешеходные и велосипедные дорожки. Бульвар с изобилием фонтанов и пальм и в самом деле вызывает восхищение туристов. Однако те, кто хорошо помнят, как выглядел старый Батумский бульвар, с сожалением отмечают, что его оформление очень отличается от того, которым он славился в начале 20 века. Старый бульвар, который называли и продолжают называть сердцем Батуми, президент Грузии задумал продолжить и сделать самым длинным в Европе. Протяженность Приморского бульвара от Аджарской столицы составит 20 километров и объединит Батуми с предместьями Гонио и Квариати. Поручая это задание в августе 2010 года главе аджарских властей Ливану Вашаломидзе, президент выразил надежду, что он будет лучше Приморского бульвара в Ницце. Наказ президента звучал так.
Главное, мы не должны спешить. Надо хорошо все рассчитать во время планирования и создать больше пространства, много парков, чтобы человеку жилось хорошо.
Заявил тогда президент Грузии. У жителей города вызывает недоумение и статус бульвара. Архитектор Гия Рамишвили говорит, что раньше бульвар считался лишь историческим наследием, но новые власти присвоили ему
нему еще и статус рекреационной зоны.
Второй статус подразумевает строительство объектов, которые способствовали бы полноценному отдыху. Ни гостиница, ни офис этому не соответствуют.
Говорит архитектор Гиерамишвили. В знак протеста он собирается покинуть городскую разрешительную комиссию по строительству. Сторонники сохранения старого облика Приморского бульвара Батуми вместе с фотовыставками под открытым небом планируют устраивать и акции-концерты, на которых будет звучать и старая популярная песня о Батуми. Не поется, влюбившись однажды в этот белоснежный город, за него можно отдать и жизнь. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Грузии насчитывается более 11 тысяч семей, которые живут в зоне риска наводнения и оползней. Их проблемой занимается Министерство по делам беженцев с оккупированных территорий и расселению. Однако ни в 2010, ни в 2011 году в госбюджете не было выделено средств для решения этого вопроса. В одном из таких сел, которое находится на грани разрушения, побывала наш корреспондент Эдита Бадасян. Постоянная рубрика «Здесь живут люди».
Так звучит водная песня прекрасной, но вовсе не спокойной горной реки Арагви. Ее своенравие стало настоящим бедствием для небольшого грузинского села Земумлет в Душецком районе Грузии. При въезде в село перед нами предстает унылая картина – проваливающиеся в землю дома, худой недокормленный скот. Но улицы не пустуют. Вот мужчины играют в нарды, вот женщины сидят на лавочках и что-то обсуждают. Лишь позже понимаю, что, собственно, это и есть практически все местное население. И раньше Земумлет не было большим селом, но сейчас здесь осталось всего 5 семей. Большую часть времени люди проводят на улице. Оставаться в полугнилых домах неприятно, да и опасно. Как рассказал местный житель Гия Гагадзе, весной наступает самый кризисный для них момент, когда снег в горах тает и начинаются проливные дожди. Первый этаж дома Гии Гагадзе почти разрушен. Идти ему некуда, приходится оставаться в селе. Работает 29-летний Гия всего 3 месяца в году, лыжным инструктором в горнолыжном курорте Гудаури. Остальное время Гея мог бы выращивать скот и обрабатывать землю, но земли нет. После оползней и наводнений образовался провал глубиной в 5 метров. Гея показывает на дома, которые в прошлом году были полностью разрушены. Там жили его двоюродные братья вместе с семьями. Сейчас они перебрались в другие места, причем за свой счет. Компенсации от государства еще никто из них не получал.
Да, приезжают, обещают нас всех обустроить и уезжают. Пока никакой помощи от властей мы не получали. Вот и сейчас мне придется кого-то в соседнем селе просить, чтобы хоть картошку посадить. У меня же земли не осталось, а жить надо.
52-летняя Цесана Закаидзе рассказывает, что ее годовалой внучке уже 2 раза выкачивали воду из легких. Сама Цесана работает уборщицей в одной из гостиниц Гудаури. Ее месячный заработок составляет около 50 американских долларов. Она единственная в семье, у кого есть работа. Цесана говорит, что повыше в деревне есть пустые земельные участки.
Вначале обещали, что нас туда переведут. Пусть нам хоть вагоны для жилья дадут, и мы согласны перейти, чтобы землю обрабатывать. А так не буду же я там жить и зонтиком прикрываться.
Как только начинаются ливни, жители села ночами по очереди следят за рекой, чтобы, если что, разбудить соседей и вовремя покинуть дома. 15-летний Турники Гагадзе вспоминает, как ровно год назад Арагви вышла из берегов и затопила их дома буквально за полчаса. Сейчас Турники вместе с родителями, сестрой и старенькой бабушкой живет в здании бывшей милиции. Это единственная альтернатива, предложенная властями. На вопрос, хотел ли бы ты переехать отсюда, Турники с грустью в голосе говорит:
уезжать? Нет, уезжать я не хочу. Я привык к нашему селу и не хотел бы его покидать. Но сейчас просто нет другого выхода. Время идет, и с каждым годом здесь все хуже становится.
Представляющий местные власти Иосиф Закаидзе уверяет, что работа ведется и обещает при малейшей опасности переселить людей. Его заверения тонут в криках местных жителей.
Что у нас есть? Как вы поможете? Вы предлагаете не дома с землей, а просто жить в школе. Нет, что, моих коров в школе заселить между партами?
кричал возмущенно один из жителей села Тимур Насхиидзе. Было заметно, что Иосиф Закаидзе и сам чувствовал себя не очень комфортно в создавшейся ситуации. Единственное, что он сказал, это то, что всем остается только ждать.
Да, я не могу сейчас дать конкретный ответ. Мы сами ждем от региональных властей и Министерства помощи, чтобы людей в безопасное место перевести.
В ответ кто-то из собравшихся местных жителей сказал: «Когда умрем, тогда и на помощь придут». Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
Нынешний год для Северной и Южной Осетии проходит под знаком празднования 130-летия со дня рождения выдающегося художника, основоположника осетинского изобразительного искусства Махарбека Туганова. Еще в конце 19 века его творчество стало объединяющим фактором в культурных особенностях северных и южных осетин, рассказывает наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Тема «Единой Осетии» стала определяющей для творчества Махарбека Туганова, который не делил осетин на южных, западных и северных. Художник Туганов стал автором многочисленных картин на исторические темы, иллюстратором героического осетинского нардского эпоса, публицистом, собирателем осетинского фольклора. Он родился в 1881 году в североосетинском селении Дурдур. В семье Дегорских, их еще называют западными осетинами, аристократов. На формирование мировоззрения Махарбека влияние оказывали частые гости, представители осетинской интеллигенции. Один из них – дядя Махарбека, исследователь нардского эпоса Дзантимир Шанаев. Впоследствии Туганов создаст цикл монументальных картин к эпическому эпосу осетин «Нарт Катчета». В 1901 году Туганов поступил в Академию художеств Санкт-Петербурга, где учился в мастерской Ильи Репина. Художественное образование продолжил в Европе, в Вене и в Мюнхене. Вернувшись из Европы во Владикавказ, он открыл художественную студию, где занимался изучением национального фольклора и на его основе создал серию графических и живописных работ. Искусство Туганова посвящено жизни осетинского народа, его традициям и обычаям. Отдельное место в творчестве занимает нардский эпос. Самая грандиозная картина из этого цикла – «Пир нартов». Махарбек Туганов много и плодотворно занимался публицистикой. В своих статьях он доказывал осетинское происхождение нардского эпоса. В 1918 году художник раздал свои земли крестьянам, но после этого ему пришлось порвать со своей фамилией, представители которой осудили его за такой поступок. Конфликт аристократов привел к открытой вражде. На Махарбека было совершено даже покушение. Избежав трагической участи, он переехал в Цхинвал, где в 1937 году открыл студию, а затем художественное училище. В Южной Осетии находилось большинство работ Туганова. Здесь вырос его сын Энвер. В 1992 году, после начала вооруженной фазы грузино-осетинского противостояния, картины и архив Туганова были переведены в Северную Осетию. Сюда же уехал и пожилой Энвер Туганов. Недавно художественному музею Северной Осетии почитатели таланта художника передали книгу «Махарбек Туганов и Грузия. О грузино-осетинских культурных и научных связях и истории», изданную в Тбилиси. Кроме книги, в музей принесли и электронные копии документов из личного архива художника, которые якобы еще до войны Энвер отдал грузинскому искусствоведу Игорю Урушадзе. Но тогда опубликовать документы не удалось. Спустя 20 лет личные фотографии и неизвестные рисунки Махарбека Туганова увидели свет. Племянник Игоря Урушадзе, Ливан Урушадзе, собрал материалы в отдельную книгу, а оригиналы сдал в Государственный архив Грузии. Заместитель директора по научной работе Художественного музея имени Махарбека Туганова, искусствовед Людмила Бязрова, ознакомилась с копиями этих документов.
Ну, видимо, надо связываться, наверное, с Грузией. Есть люди, заинтересованные в судьбе Махарбека. В Тбилиси совершенно конкретные люди, имеющие образование и специальность, которые знают проблемы. И, скажем, ну, с их помощью можно было бы хотя бы выяснить местонахождение документов, можно ли там как-то их заполучить или хотя бы получить какие-то там копии. Я думаю, что это вопрос требует решения, о нем надо думать и надо какие-то связи, конечно, искать.
Что из этого архива представляет интерес?
есть какие-то фотографии, очень ценные фотографии Махарбека, его семьи, подлинники причем. Фотографии у нас есть те же самые, но у нас копии. Вот. Есть какие-то рисунки, которые, если они только подлинники, потому что, судя по фотографиям, там трудно сказать.
Работы Махарбека Туганова хранятся и в Ашхабадском музее. Это уже самостоятельная и тоже большая тема — Махарбек Туганов и Туркмения. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Картинки с выставки.
Продолжаем рубрику «Картинки с выставки». В Москве открылся Булгаковский фестиваль, который продлится не один месяц, рассказывает Лиля Пальвелева.
В программе фестиваля не только спектакли самых разных театров, но также экскурсии, выставки, поэтические и литературные вечера, показы мультипликационных фильмов и кинофильмов. Все это так или иначе связано с творчеством писателя, говорит арт-директор фестиваля Алексей Зуев.
Даже музыкально-литературный концерт на музыку Берлиоза все равно связано с Булгаковым. С одной стороны, все, что в афише есть, все, в общем-то, идет в Москве, хотя приезжает очень хороший чтец из Петербурга. Вот сейчас мы ведем переговоры с польским театром, возможно, в июле будет польский вечер. Из Подмосковья ребята приезжают, из Королева, договорились, из Ярославля Зойкину квартиру привезут тоже в июле. То есть мы стараемся собрать то, что возможно собрать на этой площадке, живого, интересного. Все участники этого фестиваля работают благотворительно. От студентов школы-студии МХАТ до Александра Ширвинда, и Филипенко, и Жени Миронов.
Все собранные от фестивальных показов средства пойдут в фонд установки памятника Булгакову в Москве. В день его рождения, 15 мая, предусмотрено следующее: праздничная программа во дворе Булгаковского дома, затем отдельным пунктом прописано торт, после экскурсии по Булгаковской Москве спектакль режиссера Алдонина «Мастер и Маргарита» и, наконец, огненное шоу. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com, там вы можете послушать и почитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин.